Говорит Радио Свобода. Пострадавшие при теракте в метро в Петербурге считают, что власти города с пренебрежением относятся к проблеме выплаты компенсации за нанесение вреда их здоровью.
Ты приходишь в метро и получаешь увечья, а потом начинаешь бегать с этими бумажками, да еще платить за них надо.
Кто выигрывает и кто проигрывает от конституционной реформы в Грузии, превращающей страну в парламентскую республику?
Это мина замедленного действия. Когда она сработает, я не знаю, я не могу сказать.
Умер Хью Хефнер, основатель журнала Playboy.
Он соединил два понятия, которые до сих пор были совершенно разного поля ягоды. Одно понятие – это секс, и второе понятие – это успех.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 28 сентября. Не все жертвы теракта в петербургском метро, который произошел около полугода назад, согласны, что получили справедливые компенсации за потерянное здоровье. Есть целая категория пострадавших, которые говорят о том, что вред, нанесенный взрывом в метро их здоровью, недооценен чиновниками от медицины. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Взрыв в вагоне петербургского метро между станциями Сенная и Технологический институт прогремел 3 апреля. В результате погибли 16 человек. В том вагоне ехала и режиссер-документалист Наталья Кириллова. Ей повезло, она не погибла, но все равно здоровье ее серьезно пошатнулось. Это заметно сразу. Она заикается, не твердо ходит, не слышит на одно ухо, страдает ночными паническими атаками и головными болями. Судя по всему, ей еще предстоит долгое лечение и сложнейшая реабилитация. И если поначалу ее за счет города положили в больницу и затем отправили в санаторий, то теперь расходы на восстановление после травм и физических, и психологических она вынуждена нести сама. О том, какой ужас перенесла Наталья Кириллова, она помнит в деталях.
Я сидела у двери, переходной, другой вагон. Взрывная волна ударила, она, естественно, в ближайшее стекло следующего вагона. Вот я возле него сидела. И, конечно, когда оно ударило, то все, кто стоял, они все легли. Они погибли, потому что в них ударило это вот страшный взрыв. Они, конечно, нас и закрыли. И вот эта волна взрывная ударила в это стекло. Конечно, во время взрыва все погасло. Был страшный ужас. Я была вся в стекле. Но мне повезло, что парни возле меня стояли. И они, естественно, упали на меня. Я упала, возле меня был ребенок, я его схватила автоматически, конечно, чтобы она не упала. И в этот момент страха и ужаса взрыва темноты в первые 15, наверное, секунд все кричали. Если бы не кричала, потом как сказали, то были бы разорваны все перепонки. Те люди в дальнем, кто сидел в середине вагона, и кто испугался, упал, не кричал, у них разорваны перепонки. С одной такой женщиной я переписывалась в Фейсбуке. Все дальнейшее происходило как в страшном триллере. В одну секунду я себе сказала, это теракт. Сверху что-то падает все время. Я держала девочку, смотрела наверх. Все, кто нас закрыл, уже лежали под ногами. Части обшивки вагона стали рушиться и падать на нас. Я все время думала, как бы он бы не остановился, потому что уже, я думала, если мы остановимся, то вагон загорится. И мы тогда точно никто не выйдем, потому что некуда выходить. Как в фантастическом фильме, дверь была вся как-то изогнута и оплавлена. Я смотрела все время наверх и молила: мужик, ты только не останавливайся. Мы неслись. Вагон бился прям по стенам туннеля. И это было страшно. Я-то думала, как бы он не развалился и не загорелся. Когда я увидела уже огни платформ, я выключилась. Я не помню, сколько прошло времени. По вагону шли какие-то два парня. Всех толкали. Кто жив, вставайте. И мне говорят, выбирайтесь. А как вы выбираться? На людей вступать невозможно.
Наталья, а какие же травмы, кроме страшной психологической, вы получили в результате?
Эта контузия называется баротравма. У меня ровно половина головы не слышала. Ну, и я слушаю только левой стороной. А правой у меня ощущение, что внутри какой-то кол и шум. Я не знаю, что они мне там писали. Я была в тяжелом состоянии, очень плохо соображала в Мариинской больнице. Как я потом выяснила, мне написали о том, что у меня одно ухо легкая травма, а вот то, которое не слышит, это профессиональное тугоухость. Меня спросили, какая у меня профессия. Я сказала, я режиссер-документалист и все время провела на телевидении. Я работала на 3 студиях страны. Они, видимо, решили, что режиссер – это человек, который работает со звуком, и значит, он изначально глухой. А я не звукорежиссер, я режиссер. Меня из больницы отвезли в санаторий, и из санатория привезли домой, и через неделю отвезли на медэкспертизу. Вот только там я увидела, что написано. И они решили, раз профессиональная глухота, значит, легкое повреждение. На этой судмедэкспертизе женщина так на меня посмотрела, сказала, что-то вы так плохо ходите. Но я еще не заикалась, потому что во мне было куча лекарств, и я была как зомби. Когда в конце мая кончились лекарства, тогда у меня начались ночные атаки страха, и я начала заикаться. Ухо как у меня не слышало правое, так оно и не слышит. Голова не проходит. Я пью эти таблетки, что мне назначили. Ноль. Я попросила, чтобы меня направили к специалисту контузии. 2 месяца мы бились, чтобы меня наконец-то направили к специалистам по баротравме. Клинику МЧС. И вот в этой клинике там тесты были у профессора, специальная аппаратура, они определили, что у меня на самом деле повреждено самое тяжелое, среднее ухо, то есть там внутри. Сказали, вы что, какая это легкая травма, вам надо подавать наши тесты и вообще подавайте на повторную судмедэкспертизу. Я только сегодня получила последнее подтверждение, что меня еще раз возьмут на судмедэкспертизу, потому что я 2 недели назад туда поехала и доставила все эти документы. Тот же самый судмедэксперт мне заявил, что я плохо выгляжу по сравнению с маем. И что со мной произошло? Я говорю, со мной контузия произошла. Контузия – страшное заболевание тем, что оно дает последствия даже через 5 лет. Мне сказали, вам повезло, что вам сразу последствия, ну, через месяц. Сегодня мне позвонил следователь. Они принимают решение, когда ты первично им подаешь документы. Направлять тебя на судебно-медицинскую экспертизу или нет. Они мне сегодня позвонили и сказали, вам надо еще раз считать теоретика, поехать в университет Мечникова на кафедру лора и привезти с собой аудиограмму по уху, которую делали вам в клинике МЧС, но сделать ее надо сейчас. Сейчас я же не в клинике лежу. ОМС, куда меня взяли, даже без направления. Как я теперь смогу ее пройти? Как хотите, думайте сами. Значит, это надо сделать платно. Мне сказали, ну что же делать? Только после этого, когда я заплачу какому-то дяде, что он там напишет и отдаст в эту судебную медицинскую комиссию, они подумают, отправят в Москву, и только тогда решат с этой компенсацией. Вернут ли мне поражение средней части, или скажут, это просто насморк простой, легкий ушиб. Заикаюсь я, ухо у меня не слышат. Это мало кого интересует. А заплатили пока только за легкое сотрясение. Вот такой случай, как у меня, я третья. Первый парень, ему тоже заплатили легкое, у него там несколько шрамов на голове. Он опротестовал это в суде, выиграл это. Второй, как и я, с головой мается. Он плюнул и не стал подавать в суд. То есть ты приходишь в метро и получаешь увечья, а потом начинаешь бегать с этими бумажками, да еще платить за них надо, и доказывать, что ты получил это увечье. Поликлиники вообще ужасно. Я пошла в 40-й, это отдельная история. Невролог. Я ей даю бумажки. Говорю, вы знаете, у меня таблетки кончились. Выпишите, я после контузии. Она на меня посмотрела и сказала, что вы тут у меня требуете. Стала бросать мои бумажки, я там расплакалась. У меня нервы никакие. Потому что я увидела трупы под ногами, оторванные головы, это страшно, это не передать. Мне по ночам все это снится. Я расплакалась, она тогда вызвала заведующую, говорит, вот она у меня тут требует. Вы понимаете, какое отношение к людям после контузии?
К сожалению, взрыв в петербургском метро не первый теракт, происшедший в России. И каждый раз возникают разговоры о том, что законодательство, регулирующее помощь пострадавшим от терактов, далеко от совершенства. Депутаты Петербургского законодательного собрания предложили 2 законопроекта, призванные улучшить ситуацию. Оксана Дмитриева от партии «Роста» предложила каждому члену семьи, где есть погибший в результате теракта или чрезвычайной ситуации, единовременно выплачивать по 3 миллиона, втрое больше, чем предусмотрено действующим законодательством, а также помогать в организации похорон, предоставлять льготы на образование, оплачивать медицинские и юридические услуги. По словам Оксаны Дмитриевой, этим вопросом она занимается уже много лет.
Я курирую эти вопросы после первой катастрофы самолета «Анапа» Санкт-Петербург в 2006 году под Донецком. Потрясающие человеческие трагедии и разнообразные проблемы. При этом первые месяцы после трагедии все готовы помогать, а через 2 месяца большинство забывает, ну понятно, и люди остаются один на один со своим горем. Частично по своей собственной инициативе чиновники Комитета по социальной политике пытаются что-то решить на личном энтузиазме. Но поскольку нет законодательной базы, то когда эти решения принимаются, когда они принимаются. У нас прописаны все компенсации в достаточно большом размере, потому что мы считали, что очень много разнообразных случаев, которые предусмотреть невозможно. Поэтому лучше повысить объем единовременных выплат, так, чтобы они компенсировали возможные проблемы, которые могут у людей возникнуть в любой области. И, кстати, наш закон предусматривает компенсацию из бюджета Санкт-Петербурга всех расходов на медицинскую помощь, даже если какие-то виды помощи не предусмотрены территориальные программы гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. Не все туда входит. Например, некоторые косметологические услуги, психологическая помощь не в полном объеме. Поэтому у нас там есть формулировка, что если есть показания, то если оно не входит в территориальную программу, то это должно быть оплачено дополнительно из бюджета Санкт-Петербурга.
По словам Оксаны Дмитриевой, законопроект направлен на заключение губернатору и на юридическую экспертизу. Что же касается Натальи Кирилловой, то если чиновники не признают, что она серьезно пострадала в результате теракта в метро, она готова подать на них в суд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Большинство россиян не собираются выходить на протестные акции и не считают, что такие выступления в принципе возможны. По данным опроса Левада-центра, который сегодня опубликован на сайте организации, массовые акции протеста против падения уровня жизни не ждут в своих городах 69% россиян, и лишь 26% считают, что подобные акции вполне возможны. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
По данным сотрудников Левада-центра, наиболее высокая готовность россиян к участию в массовых протестах наблюдалась в 2011-2012 годах. Тогда ходить на акции протеста были готовы 17% опрошенных граждан. О том, почему большинство россиян не готовы или не хотят участвовать в протестных акциях, Радио Свобода рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.
По последним данным, начиная с весны, готовность эта начала расти. Но это я бы не воспринимал это и не рассматривал это как показатели реального общественного выступления или там как поведенческие характеристики. Это некоторые колебания общественных настроений. Чрезвычайно важно это вот понимать. Даже на вопрос, готовы ли вы лично участвовать, тут ситуация показывает, в общем, некоторую стабильность, хотя в сравнении с тем, что было летом 2014 года на фоне крымского синдрома, тут, конечно, заметный рост готовности выступления и оценки вероятности этих выступлений. Это не более чем показатели общественных настроений. Я бы сказал, их можно сравнить там с колебаниями атмосферного давления, но не реальное как бы участие в политической жизни. Потому что если бы даже не 14%, которые заявили, что они готовы лично принимать участие в этих акциях, а скажем, 0,5% бы вышло на улицу, это было бы уже сотни тысяч человек. Поэтому я бы это рассматривал как восприятие некоторого роста напряжения в обществе, связанное с общей неопределенностью, с ухудшением экономической ситуации в стране, падением доверия к властям. Определенных групп только. Не всех, разумеется, а определенных групп. Это прежде всего городское население, даже еще больше крупное городское население, где более человек немножко более свободно себя чувствует и более разнообразная информационная среда.
А вот эта вот молодежь, которая выходит на многотысячные митинги в поддержку Навального, вот она как-то вот вписывается в эту историю?
Мне кажется, что вот это впечатление о том, что произошел поколенческий перелом, и что молодежь вышла на улицу, это несколько обманчиво. Во-первых, доля молодежи всегда была очень небольшой. И на Сахаровске, на Якиманке, на Болотной доля молодежи составляла примерно 15-17% от общего числа участников, когда мы проводили там свои замеры. Но в этот раз, поскольку было ясно, что, я имею в виду мартовские и июньские демонстрации в Москве, было ясно, что будут бить, полиция будет жестоко разгонять, то обычный состав, а это люди около 50 лет и старше, часть пожилых людей просто не пошла. И на этом фоне участие молодежи стало более заметным. Второе, что это за молодежь? Это дети среднего класса, подросшие. Это примерно тот же слой, та же категория населения, недовольная авторитарным режимом и остро реагирующие на вот усиление идеологического прессинга в школах и в университетах. Это не политические выступления, а скорее такое контркультурное. В целом, молодежь – это самая пропутински настроенная категория населения. Она прошла социализацию, образование именно в период утверждения путиновского режима и полностью облучена от нынешней пропаганды.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков полагает, что протестная активность россиян повышается день ото дня.
Меня не очень интересует цифры социологов Левада-центра, я им не доверяю. Ну, потому что я немножко знаю о том, как Левада-центр проводит свои исследования. И в целом мы не считаем, что это цифры, которым интересно доверять. Мы видим, что уровень активности наших сограждан высоко растет. Мы видим это, потому что вот мы сейчас только что провели там 6 крупных встреч, каждый из которых стал самым большим политическим в истории соответствующего города. За последние там 20 лет, это вот буквально в последние 10 дней мы провели. И, по-моему, это доказывает готовность россиян там выходить на улицу ради политики, ну, куда лучше, чем любые кабинетные цифры. В то же время даже цифра 14%, если ей поверить, она не кажется низкой, потому что все-таки, ну, перемены делает активное меньшинство, там достаточно 2-3% людей, которые одновременно выходят на улицу для того, чтобы полностью изменить политический ландшафт в стране.
Действительно, мы видим, что акции в поддержку Навального в регионах собирают тысячи, в основном молодых людей. А вот есть ли у вас, ну, какие-то более-менее точные данные, сколько молодых россиян поддерживают Алексея Навального и готовы участвовать в акциях в его поддержку?
Мы видим, что они проходят очень успешно. Мы не считали, сколько готовы поддерживать всех, кто приходит, все наши, но мы видим по динамике, что 12 июня было людей сильно больше, чем 26 марта. А сейчас на этих осенних встречах в каждом городе выходит людей гораздо больше, чем было 12 июня. То есть мы видим, что уровень поддержки растет.
Вы сделали ставку на молодую аудиторию, на молодых людей, студентов, школьников. Почему именно они, а не их родители, бабушки и дедушки, готовы и хотят политических изменений в России? Как вам кажется?
Вы задаете вопрос, который аналогичен вопросу, ну, почему вы перестали пить коньяк по утрам. Социологическими данными не подтверждается то, что наша аудитория – это школьницы. Это кремлевское такое вранье, пропаганда, в которую они сами поверили. Когда они проводят эти беседы со школьниками, они, значит, пытаются там, тем самым бороться, в общем-то, с собственной пропагандой. Мы знаем, что среди подписчиков, например, наших социальных сетей, всех наших пабликов, в Ютубе, ВКонтакте, несовершеннолетние составляют меньше 5%. В нашей базе рассылки, по которой мы рассылаем новости компании, мы специально делали опрос, несовершеннолетние составляют 1,7%. Так что это просто неправда.
Хорошо, кто ваша аудитория?
Наша база поддержки – все россияне. Алексей Навальный хочет быть кандидатом большинства. На выборах мэра Москвы в 2013 году, например, больше всего за нас голосовали там женщины 45+. Это была самая-самая наша аудитория, в которой мы набрали больше всего голосов. Студенты, в первую очередь, являются, в первую очередь, нашими волонтерами. Они заметно активны, это понятно. Пока ты студент, у тебя больше свободного времени на политическое волонтерство, на то, чтобы там, не знаю, ходить по улицам, раздавать листовки.
Что, как вам кажется, может стать серьезным толчком к политическим протестам в России? Вот исходя из сегодняшних реалий.
Людей выводят на улицу одно – несправедливость. И вот поскольку современная Россия устроена очень несправедливо, и несправедливость не только нарастает, протестов будет становиться больше.
Это был руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. А вот что думает о потенциале российского политического протеста политолог Станислав Белковский.
Во-первых, нельзя забывать о том, что социология, особенно в условиях закрытого общества, нередко искажает картину общественного мнения, потому что социологические интервью воспринимаются многими гражданами как полицейский агент власти, поэтому получает ответ неправдивый. То есть ему говорят не то, что думают на самом деле наши дорогие россияне, а то, что, как им кажется, хочет услышать от них государство, потому что неправильный ответ на поставленный вопрос, любишь ли ты Путина и собираешься ли выходить на политические акции протеста, может создать для них неприятность. Кроме того, из-за массированной государственной пропаганды само словосочетание «политический протест» воспринимается негативно. В-третьих, в сознании россиянина как достаточно сложно отделить понятие политического протеста от протеста чисто социального, так как нельзя отделить море от рек, известной древнегреческой сказки. А поэтому я бы не стал абсолютизировать эти данные. В конце концов, если люди выходят, например, там, протестовать против снижения своих доходов, против каких-то решений в социальной сфере, когда они требуют отставки губернаторов или других чиновников достаточно высокого ранга, мы не можем точно определить, является ли этот протест чисто социальным или протестом с политическим элементом. Но с чем я готов согласиться? С тем, что, конечно, пока если масштабные протесты будут, они будут в первую очередь социальной составляющей и доминантой. Они с какими-то не было политическими требованиями системного характера, особенно обращенными лично к Владимиру Путину.
События последних месяцев показывают, что Алексей Навальный, объявив о своем желании баллотироваться на пост президента в 2018 году, вывел на улицы Москвы, а потом и регионов. Ну, в Москве это были акции протеста, в регионах это были уже как бы встречи с избирателями. В общем-то, многотысячную молодежную аудиторию. Какую роль вы бы отвели вот этой самой молодежной аудитории Навального в политическом протесте российском?
Понимаете, во-первых, я не считаю эту аудиторию Навального. Я хорошо знаком с этой аудиторией, в том числе к ней относятся мои взрослые дети. Я знаю их точку зрения, они от них не являются поклонниками Навального. Их протест этический и эстетический, связанный с параличом механизмов социальной мобильности в нашем обществе, в определенном чувстве безнадежности, которое рождает у студентов и старших школьников, входящих в самостоятельную жизнь. А вовсе не с личностью Алексея Анатольевича, поскольку меньше всего эти люди любят вождизм во всех его проявлениях. Что же касается многотысячности, здесь тоже я бы не стал горячиться, все-таки это были, скажем, 15-20 тысяч в Москве на пике, и неизвестно, сколько времени второй акции, которую Алексей Навальный искусственно превратил из санкционированной в несанкционированной, именно для того, чтобы отвлечь внимание от возможной невысокой явки на нее. И, так сказать, эти несколько тысяч в регионах, конечно, это заметные события, но я бы не хотел сказать, что это полный государственный переворот. Для того, чтобы добиться важных политических изменений в одном отдельно взятом населенном пункте, нужно, согласно известной формуле, вывести на улицы 4% его населения.
Что могло бы стать толчком к массовым протестам в России?
Уход Владимира Путина в той или иной форме от власти. Когда исчезнет обруч, который стягивает сознание русского народа и не дает ему развернуться и правильно оценить нынешнее состояние страны и ситуацию, в которой мы живем. Потому что в России революция всегда происходит после смены власти, а не до.
Это был политолог Станислав Белковский. Согласно проведенному на днях опросу Всероссийского центра общественного мнения, большинство россиян совершенно не думают о политике и протестах. Больше всего их тревожит рост цен и потеря сбережений. Согласно рейтингу ВЦИОМ, невозможность купить привычные товары пугает народ даже больше, чем международная напряженность и проблемы со здоровьем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Почти 70 мирных жителей стали жертвами вооруженного конфликта в Донбассе с начала этого года. Еще 320 человек были ранены. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Хук, первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. За последние сутки пророссийские сепаратисты в Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Пулевое ранение в ногу получил мирный житель поселка Жаванка Донецкой области. О погибших или раненых среди украинских военнослужащих не сообщается. По данным ООН, в Донбассе за три года войны погибли более 10 тысяч человек, в их числе 3 тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва официально отвергает эти обвинения. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный заместителю председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерову. Этот приговор противоречит международному праву, и Евросоюз ожидает его отмены, говорится в заявлении ЕС. В заявлении также отмечается, что Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма России и таким образом не признает этот суд и его решение, которое является еще одним примером преследования крымско-татарской общины и иллюстрации серьезного ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров был приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России за то, что он заявил о необходимости ужесточить санкции против России, чтобы вынудить ее уйти из Крыма. Суд также запретил Умерова заниматься публичной деятельностью в течение 2 лет. Умеров отвергает обвинение в сепаратизме и намерен обжаловать приговор. В Следственном комитете России объявили о задержании генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании «Вим Авиа» Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой. Они проходят в качестве подозреваемых по делу о хищении средств пассажиров. В ближайшее время им будут предъявлены официальные обвинения, передает «Интерфакс». В Следственном комитете добавили, что следователи пытаются установить местонахождение владельцев «Вим Авиа» Рашида и Светланы Мурсикаевых. Ранее сообщалось, что они покинули Россию. В ведомстве подтвердили эту информацию. В понедельник «Вим Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег. Долг российского перевозчика от 3 до 10 миллиардов рублей. Более 40 тысяч пассажиров «Вим Авиа» сейчас находятся за границей. Власти России выделят 200 миллионов рублей из федерального бюджета на следующий год, чтобы компенсировать расходы авиакомпаний, которые перевезут пассажиров по билетам «Вим Авиа». Президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за банкротства авиаперевозчика. Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову, которую обвиняют в хищениях по делу 7-й студии. Она покинула территорию России и объявлена в международный розыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Накануне Следственный комитет начал допрашивать актеров «Гоголь-центра» по делу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Кроме него, подследственными также являются бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор 7-й студии Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Они обвиняются в хищении государственных средств в размере 68 миллионов рублей, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Масляева дала показания против Малобродского и Серебренникова, которые сейчас находятся под домашним арестом. Серебренников отвергает обвинения, называя их абсурдными.
—
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Парламент Грузии принял на днях в третьем и окончательном чтении новую конституцию страны, которая трансформирует Грузию из полупрезидентской в полностью парламентскую республику. Оппозиция новую конституцию считает недемократичной, так как в ней не предусмотрены прямые выборы главы государства. Президент Грузии угрожает наложить вето на принятый проект конституции, если это произойдет, для ее вступления в силу парламенту придется преодолевать президентское вето. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии утвердил новый основной закон страны конституционным большинством. Согласно грузинскому законодательству, это не две трети, а три четверти от списочного состава депутатов. Из 150 членов законодательного органа за новую редакцию Конституции проголосовали 117 депутатов при необходимом минимуме в 114 голосов. Соратники бывшего президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение», а также бывшие однопартийцы экс-президента из оппозиционной партии «Европейская Грузия» покинули зал заседания и вышли к немногочисленным участникам акции протеста у здания парламента, где оппоненты властей установили гроб, символизирующий смерть грузинской демократии. Отказалась принимать участие в голосовании третья оппозиционная сила, представленная в парламенте «Альянс патриотов». Таким образом, правящая коалиция «Грузинская мечта», основанная в 2012 году миллиардером Бидзина Иванишвили, по сути, голосовала за новую конституцию в полном одиночестве. Новый основной закон трансформирует страну в парламентскую республику. С 2023 года президент будет избираться не всенародно, а коллегией выборщиков. Парламентские выборы будут проходить исключительно по партийным спискам, то есть мажоритарные выборы отменяются, но не со следующих выборов, намеченных на 2020 год, а только через 7 лет, с 2024 года. Именно в этом оппозиционеры и видят главную проблему. Все оппозиционные партии требовали немедленной отмены мажоритарных выборов, поскольку по устоявшемуся в стране и политических кругах мнению депутаты-мажоритарии, как правило, поддерживают действующее правительство, а у правящей партии на местах, то есть в регионах, всегда гораздо больше ресурсов для поддержки провластного кандидата. Так считает, например, один из самых авторитетных грузинских конституционалистов Вахтанг Маладзе, стоявший у истоков первых демократических выборов 1990 года, когда и была введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов парламента, действующая по сегодняшний день.
Главная проблема у нас, вот в течение, начиная там с 92 года, это мажоритарная избирательная система. Она за редким исключением, и эти исключения, так называемые там революционные ситуации, вот за редким исключением в мажоритарной системе львиную долю мандатов получает партия, находящаяся у власти.
Политолог Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что согласен с не раз прозвучавшей в эти дни оценкой. Основной закон, утвержденный парламентом, не что иное, как политическая бомба замедленного действия. Есть мнение, что вот эта конституция – это как бы бомба замедленного действия. Вы с этим согласны? Это может привести к каким-то серьезным последствиям?
Ну, отчасти да, конечно, потому что в части выборов власть показывает, что они хотят получить некое субъективное преимущество на выборах. Ну, это грузинской общественности, как показывает новейшая история, не очень-то нравится. Так что сама основа для дальнейшего кризиса в принципе есть. Но единственное, чего нет, нет лидера, который бы возглавил вот это движение. Но когда есть потребность, рано или поздно появляется. Так что это мина замедленного действия. Когда она сработает, я не знаю, я не могу сказать.
Георгий, то есть вы не считаете Михаила Саакашвили потенциально опасным лидером для правящей партии?
Я его опасным всегда считаю, но в конституционном вопросе, чтобы он капитализировал этот процесс, это маловероятно, потому что он сам замечен в таких же неправомерных действиях. Так что, как лидер данного процесса, он не годится.
О том, во что могут вылиться протесты оппозиции, с «Радио Свобода» беседует эксперт по политическим вопросам Торнике Шарашенидзе. Торнито, скажите, пожалуйста, чем чревата вот эта конституция? Это может привести к дестабилизации? У оппозиции есть такие ресурсы? Как вы считаете, это ухудшает демократическую ситуацию в стране?
Точно не катастрофа, но и конституция по проблема в том, что оно было принято на самом деле единогласно в правящей коалиции, у которого есть большинство, как вы знаете, три четверти парламента, что не совсем нормально, потому что они набрали на самом деле 48% во время последних парламентских выборов. Но вот из-за этой ненормальной системы, которая у нас есть, потому что у нас есть, как вы знаете, пропорциональная система плюс мажоритарная система, а мажоритарий, как правило, мажоритарная система устраивает всегда правящую партию. Благодаря этой системе, которую они в свое время обещали, «Грузинская мечта» обещала эту систему упразднить еще в 2011 году, они ее оставили и прекрасно ей воспользовались. Но, конечно, у оппозиции нет ресурсов, чтобы вывести людей на улицу, потому что на самом деле оппозиция очень слаба. Ну вот мы получим новую конституцию, от этого, конечно, ничего страшного не будет, но хорошего тоже ничего, наверное, не будет пока что.
Политолог Георгий Нодья также считает, что у нынешней оппозиции нет шансов поднять в стране волну народного недовольства и устроить революцию «Рос-2». Как вы думаете, есть у оппозиции ресурсы, чтобы как-то противодействовать этому процессу? И это может вылиться в какие-то серьезные процессы? От чего это зависит, главное?
Ну, я думаю, что нет. Короткий ответ – нет, у оппозиции нет таких ресурсов. Я не знаю, когда они появятся, пока признаков особенно нет. То есть, конечно, все это зависит, с одной стороны, от организованности и силы оппозиции, которую мы пока не видим, а с другой стороны, это зависит от уровня недовольства в народе. Оно есть, конечно, люди многим недовольны, но, по крайней мере, это недовольство не достигло какой-то критической массы.
А президент может вмешаться как-то в нынешний процесс, переломить ситуацию?
Нет, я не думаю, у него нет для этого ни политических, ни легальных, так сказать, ресурсов.
То есть главный фактор – это время. И нужно накопление и каких-то ресурсов для того, чтобы это недовольство вылилось в какие-то политические акции.
Да. То есть, с одной стороны, это, с другой стороны, создание какого-то достаточно сильного политического центра, скажем, видимо, нового, поскольку у существующих политических партий пока не видно таких ресурсов, чтобы они смогли как-то консолидировать или мобилизовать скорее серьезное протестное движение.
А у партии Михаила Саакашвили или отпочковавшейся от нее партии «Европейская Грузия» вы считаете, нет таких ресурсов?
Ну, Саакашвили, во-первых, он сейчас украинский политик, и неизвестно, так сказать, как будет развиваться его карьера. Достаточно серьезный негативный рейтинг, которого не было, естественно, в 2003 году, это очень важно. То есть многое изменилось с тех пор, в том числе в том, как люди его воспринимают. Что касается Европейской России, то у нее нет той пассионарности, как вы выразились, которая, видимо, в Грузии необходима для оппозиционного движения.
Президент Грузии Георгий Маргулашвили ведет консультации с основными политическими силами страны, а его ближайшие советники дают понять, глава государства, скорее всего, наложит вето на новую конституцию. Правящая партия готова к компромиссу по некоторым вопросам, например, восстановление предвыборных блоков. Но спикеры «Грузинской мечты» однозначно заявили, что по вопросу сроков задействования нормы о переходе на полностью пропорциональные выборы с 2024 года или отмены всенародных выборов президента с 2023 года никаких компромиссов не будет, а президентское вето легко преодолеваемо тем же большинством голосов. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». За 4 дня этой недели президент России Владимир Путин принял отставки сразу нескольких руководителей российских регионов. Ушли главы Нижегородской области Валерий Шанцев, Самарской области Николай Меркушкин. Утром 27 сентября свой пост покинул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а за ним ушел глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Сегодня Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. И с этой серии отставок связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов, на этот раз в Красноярске. Как вы относитесь к отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского? Такой вопрос задавала наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
Он не здешний человек. Лучше кого-нибудь, кто здесь край знает, любит и для края делает. пришлых людей, я думаю, ни к чему ставить.
Приедете Пимашкова? С ним было лучше, город был красивее и чище.
Но он 3 года всего, получается, как губернатором был. Мне кажется, мало это для губернаторского срока.
Ну, я видела в интернете сегодня короткие видеоролики о том, что он сделал, о том, что как раз-таки это он, по-моему, подписал закон о повышении депутатам зарплаты в 2 раза.
Ну, я скажу так, его нагнали с Новосибирска с позором. Здесь 3 года проработал, и отсюда нагнали его. Здесь решили повысить, но, по-видимому, он сбежит отсюда тоже, 100%.
Для пенсионеров надо делать все. Такие пенсии маленькие. Никто же вот не постарался же особо, Толоконский, по поводу пенсии-то.
Я что могу сделать, если разорил 2 региона? Дальше уже куда можно? Съедет к себе.
Вы знаете, ну как бы вот сейчас вроде бы все делается у нас в городе. Смотрите, какой ремонт идет, вроде бы я не знаю, чем это связано. Но вообще вот все же делается в городе. Значит, он какое-то участие в этом принимает же.
Я за.
Почему?
Потому что нужно обновление. Вовремя нужно уходить. Хорошо относиться к своему краю. Считать его своим. Развивать. Думать не только о своей, о себе, но и о людях.
Ну замечательный, слава богу. Зачем он такой губернатор? Я надеюсь, может, нам повезет когда-нибудь в нашем крае. У нас будет нормальный губернатор. Сильный, хороший.
Если честно, я не очень знаю, кто это и что он такого сделал, но я знаю, что рокеры ликуют.
Ну, сверху видней, кого убрать. Мы вообще здесь ни при чем.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос о том, как они относятся к отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Опрос провела Татьяна Лапрат. Вы слушаете «Радио Свобода». В Соединенных Штатах умер основатель журнала «Playboy» Хью Хефнер. Ему был 91 год. Хью Хефнер родился в 1926 году. Во время Второй мировой войны работал военным корреспондентом, затем устроился в журнал «Esquire». Первый выпуск журнала «Playboy» Хью Хефнер подготовил буквально на собственной кухне и издал в 1953 году. Выпуск обошелся Хефнеру $8000, собранных у 45 инвесторов. Дата на обложке журнала отсутствовала, так как бизнесмен не был уверен, что сможет выпустить второй номер. На развороте было фото обнаженной Мэрилин Монро, сделанное еще до того, как актриса стала звездой Голливуда. Дебютный номер разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров, сделав Хефнера сенсацией. Моя коллега Елизавета Маэтная беседует с Артемом Троицким, бывшим главным редактором русскоязычной версии «Плейбоя».
Я думаю, что Хью Хефнер сделал довольно много для свободы слова, особенно для свободы картинок в цивилизованном мире. Фактически Хефнер сделал одну очень важную вещь, которая, пожалуй, до сих пор не успела состариться, а именно он соединил 2 понятия, которые до тех пор были совершенно разного поля ягоды. Одно понятие – это секс, и второе понятие – это успех. То есть секс всегда считался, скажем, в нашем американском обществе грехом. Это грех, это нехорошо, это постыдно, это надо всячески скрывать. Хью Хефнер первый выдвинул теорию о том, что секс – это на самом деле клево, что это здорово, что это модно. Если у тебя нет секса, то вообще ты какой-то странный просто тип, и вряд ли ты успешный мужчина, если ты не успешен в этом. Вот что Хью Хефнер сделал, и, на мой взгляд, это историческая заслуга, и заслуга, в общем-то, вполне заслуженная, скажем так. То есть это действительно было важно. В России, собственно говоря, «Playboy», конечно, появился уже значительно позже, и в 90-е годы 20 века, в самом конце уже, было более или менее понятно, что такое секс. Журнал «Playboy» уже был известен в стране, так что не пришлось там открывать какие-то азбучные истины. Но, тем не менее, тоже была интересная судьба у русского «Playboy», потому что, с одной стороны, журнал этот жаждали народные массы, поскольку он действительно был сексуальным, эротическим. А массы даже, наверное, хотели, чтобы он был и вовсе порнографическим, чтобы там уж было все по своим местам расставлено. А начальство, с другой стороны, очень боялось журнала «Playboy», поскольку, ну, в общем, был такой жутол, такой настоящий символ американского империализма. Вот. Поэтому приходилось довольно вертко лавировать между настроениями публики и настроениями госкомиздата и подобных учреждений. И поэтому первые, наверное, год-полтора существования «Плейбоя» в России проходили в сплошных скандалах, судебных разбирательствах. И я, надо сказать, в них очень активно, с большим удовольствием участвовал. Это, в общем, была, пожалуй, самая занятная, самая живая часть моей работы с «Плейбоем».
«Плейбой» же не только был знаменит тем, что снимал красивых девушек, да, и рассказывал про такую жизнь, но еще и публиковал серьезные интервью там и с Фиделем Кастро, и Мартин Лютер Кинг, и Станислав Лем, Стивен Кинг, Владимир Набоков. Масса, так сказать, знаковых персонажей и там великих людей нашего времени. И, собственно, этим отличался. То есть он считался как бы журналом для интеллектуалов. В общем-то, да, это его тоже был вторым козырем, как вы считаете?
Да, «Плейбой» в 50-е и 60-е годы был вообще в авангарде, можно сказать, всей американской печатной индустрии, поскольку журнал был не только либеральным, развлекательным, эротичным и так далее, но и потому, что это был журнал интеллектуальный. Действительно, там печатались интервью с интересными людьми, причем интервью такие очень пространные, углубленные. И с «Плейбоем» сотрудничало большое количество знаменитых писателей. Там были и Норман Мейлер, и Труман Капоте, и Габриэль Гарсия Маркес, и вообще кого там только не было из современных авторов. И мне как раз очень нравился именно тот «Плейбой». То есть мне нравилась вот эта интеллектуальная, гуманитарная часть «Плейбоя», поэтому я вполне искренне делал журнал таким, каким я его хотел видеть, а именно секса там было поменьше. Не потому, что это было угодно начальству, а потому что на самом деле, как бы, я считал, что секс занимает в жизни мужчины определенное место, очень важное, очень серьезное, но не все. Вот, и делать весь журнал на стержень исключительно секса, мне казалось, это как-то однобоко и скучно. Вот, так что у меня сотрудничали самые разные русские писатели, даже поэты. Я думаю, что русский «Плейбой» был одним из немногих, если не единственным «Плейбоем» в мире, где поэзия печаталась, скажем, Андрей Вознесенский для нас что-то писал. Ну, потом, к сожалению, эта интеллектуальная струя, что ли, она иссякла в «Плейбое», и уже начиная с 80-х годов там было гораздо меньше и глубоких интервью, и интересной прозы. Я имею в виду американский «Плейбой». В русском «Плейбое» я даже не знаю. Но, в общем, пока я там работал, это был достаточно сознательный журнал. Каков он сейчас, мне трудно сказать, я за ним не слежу.
Но то, что такие авторы привлекались в журнал, это была заслуга самого Хью Хефнера или его образ жизни, его как бы там идеи, которые он нес как бы в общество? Почему они соглашались как бы в таком журнале работать, печататься, как вы считаете?
Знаменитые авторы соглашались сотрудничать с «Плейбой» по той простой причине, что это был журнал, во-первых, очень качественный, во-вторых, уникальный, в-третьих, еще и привлекательный для писателей и мужчин, потому что имел дело с красивыми девушками. То есть там было очень много соблазнов для того, чтобы печататься с «Плейбой». К тому же журнал в высшей степени популярный, я думаю, что и гонорары тоже были неплохие. Во всяком случае, у нас в русском «Плейбое» я знаю, что некоторые наши авторы получали за один рассказ в «Плейбое» больше денег, чем они получали в виде аванса за книгу.
Скажите, как вы думаете, вот после смерти Хью Хефнера его дело будет жить?
Ну, дело в том, что сам Хью Хефнер хотел трансформировать журнал, но он, в общем-то, недостаточно радикально, я боюсь, взялся за дело. Поэтому акции «Плейбоя» все последние годы и даже десятилетия падали. Я думаю, что пик успешности «Плейбоя» вообще пришелся на 70-е годы, я думаю. Я думаю, что сейчас его сын, который встал у руля компании, то есть у него есть дочь старшая и младший сын. Вот младший сын, которого зовут Купер Хефнер, он, естественно, постарается каким-то образом журнал трансформировать. Что из этого получится, мне сказать очень сложно, но очевидно совершенно, что в своем теперешнем виде «Плейбой» представляет собой, ну, не то чтобы жалкое зрелище, но, во всяком случае, это следы былой роскоши.
Скажите, а лично вы с ним не общались, да, вот с Хью Хефнером? Или были знакомы?
Нет, я с ним общался один раз очень недолго, это было на приеме в городе Лос-Анджелесе. Да, мы с ним поговорили, поздоровались, так все было очень мило, по-светски.
Но это не в его особняке, где он там в шелковом халате, в присутствии модели?
Да, это было в его особняке, и более того, он был в халате. что, надо сказать, на меня лично произвело не самое лучшее впечатление, потому что, по-моему, это все-таки немного вульгарно встречать гостей в халате, хотя, с другой стороны, это была часть его имиджа.
С бывшим главным редактором русскоязычной версии журнала Playboy Артемом Троицким о Хью Хефнере, основателе журнала, беседовала Елизавета Маетная, а вот что о Хью Хефнере говорит журналист Владимир Познер.
Вообще мне в жизни довольно часто везло, но, пожалуй, вот эта встреча с Хефнером, когда он согласился дать мне интервью, это был момент особого везения, как я потом понял, потому что Хью Хефнер, конечно, абсолютно выдающийся и уникальный это был человек. Он мне очень много рассказывал о том, во-первых, откуда он, почему он получился таким, каким он получился. В частности, рассказывал мне о том, что его родители были такими пуританами. В доме считал, что целоваться – это способ передавать микробы. Не надо было проявлять никаких чувств и особенно не касаться физически друг друга. И вот из этой стерильной обстановки вот возник этот человек, который, по сути дела, является тем человеком, который начал сексуальную революцию. В то время, когда он начинал, в Америке было много запретов. Ну, например, нельзя было показывать кино, если супружеская пара, что они в одной постели, должно было быть две. Это была цензура, самая настоящая. Там было множество таких вещей, там декольте не могло быть ниже там, какого-то уровня. Ну, много вот таких абсолютно пуританских и, конечно, лицемерных запретов. Он это взорвал просто один. Это вот тот самый случай, когда и один в поле войн. Конечно, его сразу же возненавидели наиболее консервативные, религиозные, правых взглядов люди, но также и потом феминистки, потому что с их точки зрения он эксплуатировал, так сказать, женские прелести, хотя это было, мол, с их точки зрения неправильно. Он на это не обращал никакого внимания. Он необыкновенно успешно сумел развить свое дело. Он не стеснялся говорить, что он за жизнь, наверное, был близок с 1000 женщин, если не больше, и считал, что все это абсолютно нормально, что физическое желание друг друга – это нормальная вещь, что не стесняться этого не надо. Это не исключает любви, разумеется, но не всегда это любовь. Это нормальное стремление двух взрослых людей обладать друг другом. В общем, я-то считаю, что он просто кардинальным образом изменил взгляды на многие вещи. Благодаря ему женщины получили, наоборот, гораздо больше свободы, чем у них было. Я уж не говорю о том, что стали разрешать аборты, когда их запрещали. Это тоже в значительной степени результат его деятельности. Помимо всего прочего, он был необыкновенно остроумным, умным, с замечательным чувством юмора, умел над собой смеяться, что особенно ценно. И вот этот день, который я провел у него дома в Голливуде, это день, который я запомню навсегда. Он прожил совершенно замечательную, полную жизнь. И это тот случай, когда можно сказать, что человек мог уйти из жизни самым главным чувством советского человека, а именно полного удовлетворения. Журнал, конечно, в свое время, ведь он распространялся, было 7 миллионов экземпляров в месяц продавалось. 7 миллионов. Это был абсолютный рекорд. И ни один мужской журнал даже близко не подходил к этому. Но в последние годы это, так сказать, меньше миллиона, где-то 800 с чем-то тысяч. Будет он продолжаться, не будет он продолжаться, этого я не знаю. Но что бы ни было, уже не будет Хефнера. Будет его сын, там еще какие-то люди. Это все равно как уход Стива Джобса из Apple. Это скажется несомненно, потому что это удивительный, уникальный человек с невероятным умом, острым, парадоксальным. Таких людей бывает мало.
Журналист Владимир Познер, памяти Хью Хефнера. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 28 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».